Что это? — кривясь спросил Фондорин про стук, отдававшийся эхом в затылке.
— Девчонка бесится, — мрачно ответил Макс. — Минут 10 как очухалась. Сначала кричала, теперь просто в дверь колотится. Ничего, здесь звукоизоляция.
Он стоял у окна и смотрел вниз на улицу. Второй расположился на стуле у двери, чистил ножом ногти.
— Обманули, — констатировал Фондорин. — Это точно, — подтвердил Макс. — Кинуто красиво. — Вам по телефону что говорили?
— Кто?
— Секретарь Мират Веленовича?
— Ну что, идет представление участников тендера.
— Ага, представление.
С кривой улыбкой Макс повернулся, но лица его было не видно, сзади сияло солнце.
Мозги он вам пудрил, вот что. Аукцион продолжался одну минуту. Назвали стартовую цену — 80 миллионов. Куценко сразу бухнул 100 и всех заткнул. Продано. Но Жанна и приказала 6-16. Это значит вернуть обоих на место. Такие дела, Николай Александрович.
Николас затряс головой. — Не может быть. Этого просто не может быть. Жанна врет. Ваш работодатель нарушил договоренность. Макс смотрел на Фондорина с сочувствием.
— Не похоже. Я с Жанной второй год работаю. Никогда у нее такого голоса не слышал. Еще бы, для нее это облом неслыханный. Сюда едет. Уже два раза звонила с дороги, вся на нервы, бешеная. Жалко мне вас. Ну, вас-то она, наверное, просто пришьет. Она девчонке отыграется по полной. Жанна, она знаете какая? Верно, Толь!
Утконос, которого, оказывается, звали Толей, не поднимая головы, кивнул. С левой рукой он покончил, взялся за правую. Николас пытался собраться с мыслями, но голова была какая-то свежемороженная. Мысли в ней прыгали, как пельмени в пачке, только что вынутой из морозилки.
— Чем это вы меня? — Стрельнул ампулой ликвазола. Ничего, мозги сейчас оттают. Только чувствительность не сразу восстановится. — Может, оно и к лучшему.
Макс вздохнул.
— Хотите, вколю еще дозу послабее? Пока она не приехала. Мало ли, что ей в голову взбредет. Не так больно будет. Помнишь, что ли, как она того лысого...
Утконос снова кивнул.
Я на что уж всякое повидал, и то после спать не мог.
Разговорчивый охранник передернул плечами, сел рядом. У него в кармане зазвонил телефон.
— Я, — сказал он в трубку. — Все нормально. — Да, оба. — Окей.
Фондорину пояснил.
— Она. На Дмитровское повернула.
Время уходило. Неостановимо утекало меж пальцев. По сравнению с чудовищем, которое неслось сейчас на север по Дмитровскому шоссе, сторожившие квартиру убийцы казались Николасу чуть ли не добрыми знакомыми. По крайней мере, один из них, в ком жестокая профессия не до конца вытравила живое человеческое. Ах, если бы поговорить с ним наедине, чтобы в двух метрах не сидел этот угрюмый австралопитек со своим узким длинным ножом. Но выбора не было. Послушайте, Макс. Быстро, но все же стараясь не глотать слова, начал Фондорин. — Я не знаю, какую жизнь вы прожили и почему занимаетесь тем, чем занимаетесь. Наверное, вам за это хорошо платят. Наверное, вам нравится ощущение риска. Не сомневаюсь, что у вас есть веские основания относиться к человеческому роду с презрением. Все так. Но ведь у вас есть душа. Это не выдумки, она действительно есть. И ваша душа подсказывает вам, что можно делать, а чего ни в коем случае нельзя. Вы, конечно, не всегда ее слушаете, но всякий раз, когда вы идете ей наперекор, вам потом бывает скверно, ведь так?
Черт, снова телефон. Как не вовремя. Я. Сейчас.
Макс щелкнул пальцами утконосу.
Толь, проверь, тут ванная со звукоизоляцией или как? Сейчас, Жанна. Да, оба очнулись.
Утконос отсутствовал меньше 10 секунд. Вернулся, кивнул.
— С изоляцией!
— сказал в трубку Макс, и разговор закончился. Пряча телефон в карман, пояснил.
— На светофоре стоит. Петровская-Разумовская проехала. — Ну, гонит.
— Вы же понимаете, зачем ей это нужно? — еще быстрее заговорил Николас. — Она собирается истязать девочку. Даже не ради того, чтобы выпытать какую-то информацию. Какую информацию может знать ребенок? Нет. Ваша начальница просто выместит на ней свою ярость. Может быть, сейчас вам кажется, что это неприятный инцидент, не более. Но пройдут месяцы, годы, а это ужасное злодеяние будет висеть на вашей совести камнем. Вы будете слышать крики, видеть искаженное болью лицо ни в чем не повинной девочки. Вы не сможете это забыть.
Опять звонок. Я. Сейчас. Толя, сходи посмотри, розетка там есть?
Есть, я смотрел.
Впервые за все время раскрыл рот утконос.
Есть, доложил Макс. Вы где? Ясно.
Положил телефон на стул.
Уже свернула на Кимринскую. Сейчас будет. Несется, как ведьма на метле. Мне жаль, Николай Александрович. Правда, жаль, но...
Да вы не меня жалеете, перебил его Ника. И даже не девочку, вы себя пожалеете. Если в вас остается хоть кусочек живой души, вы же потом сами себя изгрызете.
Нет, не могу. И кончайте вашу пропаганду. Не то надену железки и рот заклею.
Макс встал, выразительно позвенел прицепленными к поясу наручниками.
Если Жанна прикажет, я вас лично лобзиком на бефстроганов настругаю, при всем хорошем отношении. Я не слюнявка, а профессионал, ясно? Вы бы лучше насчет ликвозола подумали, а то поздно будет.
Из передней донесся скрежет ключа. Ничего ужаснее этого обыденного звука, такого мирного, домашнего, Николасу доселе слышать не приходилось.
— Ну вот, опоздали, — развел руками Макс. — Толя, пригляди-ка за ним. И вышел в холл.
Жанна ворвалась в комнату со стремительностью гоночного автомобиля. Волосы новоявленной медузы топорщились черными змейками. Лицо застыло в маске ярости, а зрачки сжались в крошечные точки. Нанюхалась кокаина, — догадался Николас, пятясь к стене. Он был готов к тому, что кровожадная мстительница сразу кинется на свою жертву, собьет с ног, вцепится в горло, а то и выстрелит. Но Жанна на него даже не взглянула. Остановилась и медленно, даже несколько заторможенно произнесла.
— Сегодня день моего позора. Моя репутация погублена. Восстанавливать придется долго. Но ничего, я уже придумала, как извлечь из этого разгрома пользу. Такое устрою. Легенды будут рассказывать. Ни одна тварь не посмеет со мной шутки шутить.
— Что делать-то?
— нервно спросил Макс.
— Ты говори!
Она кивнула в сторону холла. — Там у меня в сумке магнитофон. Буду работать с девчонкой в ванной и записывать. Потом пошлю кассетку Куцему. Хотела на видео, но аудио лучше. Можно и по телефону запустить, и по офисной трансляции. Отовсюду. Он у меня, сука, от любой техники шарахаться будет. Чтоб не включил отовсюду вопли доченьки ночью, днем, здесь, за границей. Денег и времени я не пожалею. Представляете? Ее губы раздвинулись в стороны, но это трудно было назвать улыбкой. Включает Куцый утром электробритву, а оттуда писк. «Папа, папочка!» «А-а-а!» Я знаю, как это устроить. Вопрос техники. «Послушайте, вам сейчас не об этом нужно думать!» Громко, словно глухой или буйно помешанный, обратился к ней Фондорин. «Ваша главная проблема — Естыков. Вы его подвели, ваш план не сработал. Он захочет с вами рассчитаться. Не отнимайте жизнь у других, лучше спасайте свою!» Жанна развернулась к нему всем телом, и Николас вжался в стену.
«А, мастер разумных советов? Спасибо за рекомендацию, но с Олежиком я уже поговорила, проблем не будет». «Как же мне быть с вами, добросердечный Николай Александрович?»
Она посмотрела на него взглядом повара, решающего, как бы ему приготовить кусок мяса.
«Нет, током в чувствительные места я вас жучить не стану. Есть идея получше. Для начала вы послушаете, как визжит и орет ваша Мирочка, а потом я организую вашему семейству инсценировку по Эдгару Аллану По. Читали про дом Эшеров? Мое любимое литературное произведение».
Она засмеялась, довольная произведенным эффектом. Потом деловито приказала.
— Девчонку раздеть, запястья и щиколотки сковать, рот не затыкать. Пускай солирует.
— А этого?
— спросил Макс, показав на Фондорина.
— Пускай бегает вокруг, машет руками. Работать веселей. Если размашется слишком сильно, стукните разок-другой. Но не сильно, чтобы не отрубился. Давайте, парни, давайте!
Сейчас сделаем. Макс вышел из комнаты и направился к двери, о которую упрямо и безнадежно билась Миранда. Второй охранник почесал ножом бровь, поднялся со стула, но дальше не двинулся. Видимо, решил, что напарник справится и один. Выскочив в холл следом за Максом, Фандорин крикнул только два слова: «Ради бога!» Жанна и Утконос стояли у него за спиной, но магистр их не замечал. Его взгляд был прикован к крепкой, поросшей рыжеватыми волосками руке, которая тянулась к засову миллиметр за миллиметром, нескончаемо. Время растягивалось, будто резиновое, секунда все никак не желала кончаться. И вдруг оказалось, что Николас существует в другом временном масштабе, что он может поймать эту нескончаемую секунду за гуттаперчевый хвост, удержать, вернуть обратно. С истошным воплем, которого сам он не слышал, Фандорин ринулся вперед. Неуклюже согнувшись, двухметровый магистр пересек неширокий холл и с неостановимостью мяча, летящего к баскетбольному щиту, ударил охранника головой в позвоночник. Столкновение было такой силы, что Макс вмазался лицом в дверь и полуоглушенный сполз на пол. Временно утративший рассудок и цивилизованность Ника рухнул на врага сверху, схватил его руками за горло. Откуда-то сзади, словно сквозь перегородку, донесся женский голос.
— Стоп, Толя, не надо. Дай досмотреть корриду.